10-е заседание нашего семинара «Литература как опыт и проблема». Я сегодня с огромным удовольствием представляю своего друга, замечательного писателя Михаила Елизарова. У нас сегодня особый гость. Я буквально два слова скажу о Михаиле Елизарове, хотя вы, наверное, все уже знаете о нем. Михаил Елизаров родился в городе Ивано-Франковске, учился в Харьковском государственном университете на филологическом факультете. Но в русской литературе Михаил дебютировал своей замечательной повестью «Ногти». Критик Лев Данилкин написал, что так в литературу входят только Гоголи. Затем последовало не менее яркое литературное событие, не побоюсь этого слова, действительно, в истории нашей культуры. Вышел замечательный роман Михаила, который назывался «Пастернак». Ну и в 2008 году за свой знаменитый роман «Библиотекарь» Михаил получил одну из самых престижных литературных премий «Русский Букер». Помимо этого, Михаил автор книг «Наган» и «Госпиталь», а затем Михаил закрепил, как мне представляется, свой успех после Букеровской премии, написал одну из своих самых ярких, на мой взгляд, книг «Кубики», затем последовал замечательный роман «Мультики», который вошел в шорт-лист премии «Национальный бестселлер». Михаил также автор книги «Буратини» или «Фашизм хорошо», это книжка эссе. И вот недавно вышла последняя книга Михаила, я воспользуюсь случаем, вам ее продемонстрирую, мы не договаривались, это я просто принес с собой. Это, мне кажется, тоже одна из ярчайших книг в нашей литературе. Называется она «Мы вышли покурить на 17 лет», где Михаил предстает как несколько неожиданный автор. Вот, а сегодня Михаил как бы в таком неожиданном качестве. Да, я забыл сказать, что книги Михаила Елизарова переведены на 15 европейских языков. И помимо всего прочего, Михаил выступает как певец, успешно гастролирует по городам и весям нашей большой необъятной общей родины. Он начал писать песни в 2009 году и предстательно дебютировал со знаменитой песней «Ноутбук». Вот. Сегодня Михаил, может быть, споет, может быть, нет, наверное, нет. Мы попросили Михаила прочитать доклад. Мы придумали сами ему тему, называется «Гайдар шагает впереди». Дело в том, что Михаил автор блестящего эссе, посвященного Аркадию Гайдару. Михаил, тебе слово.
Добрый вечер. Большое спасибо. Я всегда рад аудиторию. Хотя Питер меня уже приучил к тому, что здесь проживают люди, которым что-то интересное, что-то нужно. Москва не балует аудиторию. Вот. Большое спасибо Андрею. То есть, конечно, не обязательно было демонстрацию книг. Меня это дико смущает. Вот. Раз уж так. Да я уже не знаю, я привык уже вот просто стоять с микрофоном, мне вполне комфортно. Товарищ, да, действительно, как бы формат наш называется вроде как лекция или доклад, то есть, разумеется, я никоим образом не собираюсь претендовать на какую-то академичность моего рассказа. То есть это вполне может быть некий диалог, я буду вам что-то говорить, вот вы можете подавать реплики, я с удовольствием буду на них отвечать, и мы вместе будем вот как-то конструировать нашу встречу. Вот. Ну, как мне кажется, нет, но я уже давным-давно не филолог, хотя какой-то, мне кажется, ваш коллега, который был более 20 лет назад, наверное, когда мне все еще было интересно, вот, и я знал многие умные слова, в общем-то, такие как поэтика. Вот. И тем не менее, мы все равно останемся в контексте этого слова, оно нас будет интересовать, но поэтика вот именно в том сугубом ключе, о котором говорил Роман Яковсон, а то как перефразируя его, как из некой вот просто речи, как из какой-то ткани происходит, появляется нечто художественное. Да? За счет чего это происходит, и неважно, говорим ли мы литературе или о кинематографе, потому что у нас то столько ездит, то можно вот так. Вот так. Да, это совершенно не важно, о чем мы говорим, поэтому действительно семинар назвали совершенно вот спонтанно. Гайдай шагает впереди, поскольку мы можем поговорить о этом замечательном кинорежиссере Леонид Ильич Гайдай. Вот. И действительно, о нем можно что сказать? Сказать, что это человек, который комедиограф номер один. Да? Согласитесь? И вам все равно, о чем я буду говорить, правда ли? Смотрите. Вот если мы начнем сравнивать Гайдая и Гайдая, да? То есть, понимаете, как у нас, на чем мы первое сходство найдем? Да, безусловно, там не совершенно небольшая, да, амонимичная, да, Гайдая, да? Оба фронтовики, в общем-то, люди, да, то есть, вот даже мужественного склада, да, оба со своими, посмотрите, вот как вот, если мы возьмем Гайдара, детский писатель номер один, безусловно, Гайдай, комедиограф номер один, рядом с ними тут Данелия, и рядом, это вот такой для людей, которые пытаются шагать мимо советского дискурса. Гайдай работает исключительно с людьми, совершенно советскими, да, абсолютно клишированными, и он считает, что создает абсолютно свою поэтику, некий свой советский киноязык, точно так же, да. Это отвечает Гайдара. Кто был бы у него там рядом, может быть, как так. Кто там рядом бы стоял, вот это вот нужно, кстати, подумать, вот, да. Помните, вот у того же Данелия, да, в фильме, который я не люблю, «Шагаю по Москве», когда Полотеров, блестящая роль Басова, когда он говорит, что правда характера нет. Совершенно удивительный приговор фильму, находящийся внутри фильма. Да, абсолютно, то есть фильм, в котором не существует ни одной правды характера. И при том, у того же Гайдая, в любой его комедии самое нарочитое – это правда характера есть. Это же отвечало, собственно говоря, Аркадий Петрович Гайдара. Вот. И все-таки мы о нем тоже поговорим. Вы знаете, я все время задумался о категории детской литературы. И выяснилось такую штуку, возможно, вы люди более начитанные, более академичные, вы меня поправите, но я вот понял, что вообще вот категория детской литературы – это явление исключительно позднее. Исключительно позднее, потому что во времена Средневековья или Ренессанса ребенок ни в коем случае не являлся цветком жизни. Это был карлик, слабосильный организм. Малолетний мор получал столько же плетей, сколько мор взрослых, да, и малолетний герцог, который там не мог связать там двустов, пускал слюни, вот ходил в каких-то своих уделанных панталонах, он оставался герцогом, он был сеньором. Когда появляется ребенок и категория детства? Мне кажется, все-таки в момент, иногда в историю Европы вторгается мир протестантский, когда начинают выковывать правильного христианина. И появляется соответствующая дидактическая литература. И что происходит с детством? Происходит его закабаление. Происходит, ведь раньше от ребенка ведь не скрывали ни смерть, ни секс. Да, это все происходило абсолютно рядом. И вдруг происходит некое ограждение, да, то, что происходит с детством. И в обмен на послушание появляются какие-то блага. И появляется некая дидактика, но в самом простом изводе некие библейские сюжеты, некие вот такие басни, говоря с морали, когда да, в итоге то есть ребенок должен понимать и выстраивать свою правильную систему восприятия отношения, что происходит. Вот. И вот эта уже дидактическая литература 19 века, она уже дошла к своему этапу вырождения, она стала объектом насмешки. Что было дальше в детской литературе? Если мы сравним, вот, да, это взрослая библистика про индейцев, про пиратов. Приключенческие романы – это все вот подрастающее человечество отдает будущему поколению вот так вот, как вот штаны, которые вот переходят от старшего брата, переходят к младшему. То есть мы читали, собственно говоря, нам нравилось даже еще в нашем детстве то, что чем развлекались взрослые власти 19 века, Жюль Верн и Дюма, и не только, это действительно была очень хорошая литература, это здорово сделана библистика. Это была детская литература. Что было, собственно говоря, в России? Литература вообще там, собственно говоря, проза очень поздняя говорили, да? Если мы рассмотрим какие-то сказки, да, кто это был вот, исток, вот это, да, Антоний Погорельский, «Черная курица». Да, очень непростая сказка. Да, если мы так начнем документы рассматривать, заодно с неким углублением, а кто был такой Антоний Погорельский, то мы увидим, что, собственно говоря, мы имеем некий перефраз истории масонства. Да? Существует некий маленький тайный народ, который может помогать. Да, и мальчик Алёша, который как бы вовлекается каким-то образом, спасает представителя этого тайного маленького клана и получает один некие блага, потом он основной категории масонства, да, молчать, да, не болтай, не рассказывай, он проговаривает и происходит некое наказание. Вот, вот такая сказка. Или, опять-таки, замечательная, на мой взгляд, тоже история, городок Табакерт. История о чем? Да, о чем говорит автор? Ведь он наверное, гуманист, он понимает, что вот есть некий жесткий, тоталитарный, маленький вот, механизм, из которого прекрасные звуки извлекаются за счет телесных наказаний. Да? То есть внутри происходит страдание мальчика с колокольчиком, но если вот они не будут страдать, то шкатулочка играть не будет. Если тронуть царевну пружинку, ну, понимаю, монахи, да, то все развалится чертова мать, все сломается. А ведь Матерь Божья Архиповская вылетела фамилия нашего, Господи, кто дорогой? Адоевский, Адоевский, да. Ведь брат Адоевского, это известный научитель декабрист, да, вот человек, рядом с которым он проживал себя, это была тоже и его трагедия, да, то есть трагедия его родственника. Вот, и он понимает, что если мы тронем вот эти вот истории монархические, все поломается. Абсолютно можно сказать, дидактическая сказка с моралью. Вот, помните, вот, в защите Лужина, вот папа главного героя, чем он занимается, он производит вроде бы детскую литературу, вот приключения там Антоши, издательство Сильвестрова, и там вот как кажется. Ясноокий гимназист кормит завтраком обрезанную собаку. Да, вот и герой, вот как бы несчастный должен подвергаться всяческим унижениям. Да? Вот, из-за вот этой вот картинки. Вот что было. Вот что было. Вот такая была детская литература. Некая билетристика, Дюма, мушкетеры, пираты, да все что угодно. Любые приключенческие штуки. И вдруг. И вдруг заканчивается история одной страны. Начинается совсем другая. Детство, которое было полностью под контролем, оказывается на свободе. Детство распоясано, оно неуправляемо. Появляется новое государство и начинает охватывать, овладевать это детство. Что было? То есть с кем имели дело? То есть действительно чудовищный бандитизм, проституция, все что угодно. И вот тогда начинает появляться вот так новая литература, которая действительно можно назвать детской. И согласитесь, что Марк Твен – это литература не для детей, это литература по детям. Это совершенно, ну четко разделяет, это совершенно разные вещи. Литература для детей. И вот тогда появляется плеяда авторов, но почему я выделяю особо Аркадия Петровича Гайдара. Как мне кажется, великая его заслуга, он создал детский язык. Я назвал его пионерский пиджин, пиджин Гайдар. На этом языке общалось не одно поколение детей, общалось в художественных мирах. Тут другие дали там говорили, ай да, вот как бы куда-то пойдем, вот что-то. Вы могли это видеть, вот, то есть, исходя вот, вот его изводы, текста Носова, Драгунского. И то, что мы наблюдаем, вот последний этап вырождения этого гайдарского языка, это вот звездарнейшие киновыводки Яралашева, где вот звездарнейшие драматургии, где дети по-прежнему пытаются совершенно уже не на неработающем мертвом языке как-то проговорить, как-то отыграть свою ситуацию. Да, это вот вызывает некий вот уже тоже комический этикет. Посмотрите, что происходит. То есть в начале 19 века лет. Тут у нас так извините прекрасно. Они говорят на правильном языке. Потом они обретают вот этот вот некий вот пиджин Гайдар. Кстати, объясни, почему на Гайдаровске, почему был выбран его? Были блестящие авторы, совершенно чудесные, гениальные, то есть прорыв республика Шкид, Черных Пантелеев. Гениальный текст, потому что если мы будем учитывать, что одному автору было 17, а другому 19, то кто в современной вот, нынешней литературе, кто, когда был такой прорыв, вот этих настолько юных людей? Вот ни разу никого не было, никогда такого не было. Но там была Феня. Это было безумно весело, им аплодировали, это был 100% бестселлер. Но это не могло быть официальным языком, потому что там печку мотали, ширму загибали, на халяву канале, халке, это все было весело, но это не могло быть официальным основным. Это сделал Гайдар. Безусловно, он к этому пришел не сразу. Вначале, конечно, Гайдар свойственен, до того, как появился, конечно, детский пиджин Гайдар, конечно, начали выставить некие взрослые. Вначале несколько вариантов взрослого языка, на котором заговорил Гайдар, это язык красноармейцев. Да, вы стали говорить. Вот это очень достаточно простая схема. Вот мы возвращаемся к Якобсону Бэйн. Как сделать эту речь? Она стоит очень легко. Это простейший прием. А ведь как оно брать? И понимаете, мы завсегда не охота.
А если с умом, если за идеей, так уже тогда другое дело. И начинает, вот появляется вот такой резонерствующий философский трансформец, который рассказывает. Да, и Гайдар начал тоже с этого, поскольку он имел действительно богатейший свой военный опыт, интереснейший человек, не знаю, успели, как будто его, как бы, собственно говоря, уникальные личности, да, поговорили, пока говорим вот о языке. Он начинает говорить вот этими, пишет красноармейские свои заметки для этих газет, но параллельно, вот совершенно внезапно, появляются вот эти его рассказы, где рассказ РВС. Появляется школа, и вот там начинают потихонечку выстраивается вот эта вот странная форма, абсолютно неповторимая. У него есть совершенно неповторимый уникальный текст, это, собственно говоря, вставка «Военная тайна», да, сказка «Мальчишки Батишка». Я не знаю, вот этот текст в свое время перевернул мое детское существование, поскольку это было мое первое столкновение с категорией смерти вот, в литературе. То есть до этого ребенок, в общем-то, избавлен от смерти. То есть я там помню действительно Чайковский с его этими там погубленными пауками, которым отрубают голову. То есть там происходит вот такая такой вот, как-то схватка, но это все игрушечное, это все не настоящее. А вот там действительно проявляется некая категория смерти и заодно выстраивается отношение к ней. Вы смотрите, что важно. Гайдар учил говорить. И Гайдар начинал учить относиться, как ребенку нужно относиться к смерти. Кто такой ребенок по Гайдару? Да? То есть это не балды, это не обжора, это не капризное некое существо. То есть не цветок, это какой-то солдат, это воин. Он поступает, причем воин, который обычно приносит себя в жертву. Помните, замечательно. В Белевинском романе «Жизнь насекомых», там есть одна из назад, где вот конопляные попы вот листают альманах. Мы же спокойно можем общаться, да, то есть что у нас есть, что, там, поскольку альманах назывался «Треугольный хуй», то есть я уже как-то могу изменить его название, вот там происходит, то, что, собственно говоря, вот некий такой вот потешный структуралистский анализ и так далее, и вот автор, собственно, этих Лобченко-Коноплянок, вот они рассуждают, что основное, как бы, чем посвятил себя Гайдар, это ребенку убийцы. Да, и это достаточно выглядит забавно, с некой такой фрейдистской реминисценцией, что где-то вот там, что Гайдар, вот там был человек суровый, кстати, был такой период, действительно, в 90-е, когда появился безобразнейший клевета Солоухина, когда появился грызется роман «Соленое озеро», где-то на 300 страницах, плюс там вот как бы с такой масштабной атакой в прессе, было рассказано о зверствах Гайдара, о том, якобы это был чудовищный маньяк, то есть убийца, который там вырезал просто вот там хакасов тысячами, зарубил шашкой там, я не знаю, там, сотни офицеров, потому что патронов было жалко. То есть это безобязательные нелепые штуки. Вот. И вот там же где-то была фраза, как и без существующих дневника Гайдара, снились люди, убитые на тексте. Да? Тоже выдуманная фраза, но очень художественная, очень интересная. Вот. И вот это отношение к смерти, это вторая важная заслуга Гайдара, потому что он учит правильному восприятию, он готовит ребенка к смерти. Поверьте, я вспоминаю себя, после Гайдара, либо примерно в возрасте до 10 лет, я был абсолютно, ну, совершенно восприятным смертником. То есть я был камикадзе, я был абсолютно без некой драмы. Моим идеалом, я вот насколько себе представлял свою смерть, самое лучшее. То есть я размышлял, как лучше, вот как позвонить врагу гранатой и взорваться вот как-то вместе с ними. Ну, или там нет, сколько я с самолетами чуть не, наверное, не клеилась, как я понимал, что видимо, летчика, может, я не стану, но какая-то вот такая героическая смерть меня вполне устраивала. Безусловно, в этом была заслуга Гайдара. И опять-таки, поверьте, что благодаря Гайдару миллионы детей просыпались счастливыми только от того, что они родились в стране, которая называется Советский Союз. Вот, я все пытался разобраться, вот за счет чего действительно происходит это волшебство военной тайны. Я сидел, смотрел, да, действительно. Это, конечно, не совсем просто, да, это некое чередование хорея и, думаю, антибратья. Сейчас, как сейчас я там вспомню, да? Сейчас надо даже найти. Сейчас я вам найду. Как это выстраивается? Так, в ту пору далеко прогнала Красная армия белого листа. Ту гору далеко прогнала. Красная армия.
Очень простейшее, вот это построено. Чередование трехтольника и двухтольника. Но как это замораживает, да? Он выстраивает этот ритм, в котором происходит какая-то удивительная, чудесная гибель. Совершенно замечательная, славная семьи, да? Ты понимаешь, что ты в это вовлечен, и как бы это не избежать. И ты сам причастен к этому. У меня замирало сердце, когда вот я помню других его рассказов, когда вот приходит весь половник, вот встает отец. То есть нет никаких там размышлений, никаких разговоров. Он просто встает, собирается и уходит на войну. Да, величайшая заслуга, поскольку этот воспитательный момент, который он потом довел уже в своем Тимуре, произведение, которое он, кстати, не особо любил. Знаете, что с ним произошло или какая штука? Именно это произведение, он его не доделал, этого Тимура и его команду. Параллельно стал делаться сценарий. И, собственно говоря, мы имеем дело, в общем-то, с некоторым черновиком. Когда начал создаваться одновременный фильм, по нему стал делаться сценарий, он уже не мог изменять текст, чтобы не было каких-то серьезных расхождений. Но, тем не менее, это серьезная методологическая огромная заслуга, выстраивание движения, которая абсолютно альтернативная коммерческая, такая милитаризированная организация, которая все-таки смогла появиться и уже действовать в годы Великой Отечественной войны, Тимуровское движение. Это были большие дела. Было бы что интересно. Вот я одно из моих любимых, у него произведение «Голубая чашка». Вот чтобы было бы здорово, к сожалению, у Гайдара очень мало черновиков. Кстати, из этих произведений «Голубой чашки», вот, кстати, почему я хочу о нем поговорить, Гайдар сам его считал своей самой любимой, самой лучшей книгой. Мне была очень интересная история создания. Он сделал некий текст, первый текст, который должен был выйти в первом номере, если не ошибаюсь, журнала «Пионера», вот, под редакцией «Волков Иванка», если они сами ставят за эти книги. Гайдар сделал некий текст, но поскольку он был дико сомневающийся человеком, в общем-то, с ним было действительно сложно, поскольку он еще был совершенно травматиком, правда, то есть тяжелейшая наркотика, которая была получена в 16 лет, нам помешала всю его жизнь. То есть она недавно была чудовищная головная боль, и какие-то любые стрессы, срывы, конечно, они провоцировали этот вот невроз. И он приехал в Ленинград к Маршаку. И вот вместе с Маршаком, вот они сели, Маршак, вот, который ненавидел мальчишак и мальчиша, да, потому что считал, что все на чудовище, как он говорил, ужасный мальчик, да, вот Маршак, вот он же, хотя он еще был тогда не старым человеком, но он дал достаточно такой абсолютно стариковский вердикт, он страшно испугал смерти, люди, вот Маршак, видимо, от рождения был стоит, поэтому он ужасно боялся смерти, вот все вот такие вот явления, очевидно, его пугали, странно, да, который вот мог перевести мальчику жизнь, сжал какие-то дела, почем человек так настолько боялся смерти. Вот, они сели вместе, этот вот рассказ или маленькую повесть. И Гайдар был в восторге о том, как работает Маршак. Они сели и шли вот просто предложение к предложению, и Маршак проходил, подсказывал. Текст был сделан. Маршак ушел, потому что он посчитал, что он свою работу сделал, он помог своему коллеге. А Гайдар перечитал на следующий день, был ужас. Он понял, что это не он. И чтобы не поддаться соблазну, выпустить этот отредактированный Маршаком текст, он просто текст уничтожил и сел писать его заново. Последний, то есть, насколько я понял, он затянул все сроки, то есть он был последний, кто сдавал этот текст. Но это вот великая, конечно, печаль, потому что, чтобы разобраться, вот именно с этой заново, как и Клопченко Коноплянов, в своем там альманахе, они это назвали леденец красоты, вот они как-то очень странно, вот это, собственно говоря, есть в поэтике, вот это нужно было бы посмотреть, как они работали, как они меняли, что они делали, почему пришел Гайдар. Тогда бы мы с вами видели, что он делает, да, как он строит свое предложение, как он делает свою строку. Действительно, мне кажется, что совершенно блестящее, неповторимое, абсолютно вот узнаваемая проза, это, конечно, это чуть текст, но обрабатывающий. Это вот та вот та интонация, которую можно сразу узнать. Потому что там перефразируя заменить, вот это в конце чего-то где-то слово елка на прозу, можно сказать, что тут прозы ни у кого нет. написании такой строчки заключалось в том, что он ходил и говорил. Он ходил и наговаривал свой текст, причем работал, видимо, удивительно тяжело. То есть, вот есть у него из воспоминаний, когда они в Солончике собирались, он по-устовски из Краймана, где-то Гайдар даже прибывал в банку, и вот там сидел работал, по-устовски, у которого была уже печатная машинка, которая действительно вот строчил вот так вот, как с пулеметом своей страницы дел, Гайдар, вот бегал в течение дня, если напеть вам несколько предложений, это был хороший вот для него день, он их показывал. Но поэтому свой текст, кстати, помнил наизусть. Так, я уже, мне кажется, такой памятью, конечно, не обладаю, но вспоминаю себе, что когда в момент, когда сдается книга, даже мой самый большой роман в библиотеке, в котором там что-то порядка 500 страниц, то есть я думаю, что вот был период, когда я мог его пересказать. Может быть, с небольшими отклонениями, есть такой момент, потому что я тоже стараюсь наговаривать это все. Я тоже стараюсь. Ну, именно на слух, знаете, вот что удивительно. Обычно просто написанная строчка, она действительно отличается от проговоренной. Опять-таки, вот тем людям, которые как-то связывают свою жизнь с тем, с некой декламацией, когда просто слушают эти строчки, открываются какие-то удивительные какие-то вещи. Иногда это очень неприятные. Можно очень красиво сделать. За что я не любил всегда, я сейчас уже просто как-то равнодушен к Пастернаку, именно за эту его фантастическую глухоту. Потому что нельзя, не может поэт позволить себе вот ступорок оглохли, ступорок. Не может быть ступорока. Вот не могут быть рукописи. Вот если быть знаменитым некрасивым, это поднимает выезд, не надо звонить архивом над рукописями. Ну не знаю, ритм, он жесткий. Он ужасен. Я понял, конечно, рукописи, но это сложно. Нужно читать и слушать. Он всегда отвечал как удивительный глухотой. У Гайдара таких проблем никогда не было. Он читал и слушал. Друзья мои, я очень хочу, чтобы я понимал, что я сейчас просто вот не вот некую пустоту. Я жду вот от вас, вы можете совершенно спокойно, если вам что-то, вдруг какая-то мысль у вас мелькнула, вы хотите мне что-то сказать, поделиться. Кидайте мне реплики, чтобы мы стали с вами что-то обсуждать. Не самому и просто болтать. Дико скучно и интересно. Я хочу общение с вами. Я буду продолжать. А вы мне что-нибудь там говорите на эту тему? Я вам сказал, да, что с Гайдаром такая с ним произошла чудовищная неприятность. 16 лет это вот ужасная наблюдение, которая в принципе испортила ему всю жизнь. Она проявила некий травматический синдром, который тогда лечить, в общем-то, не умели. Заканчивается, он наступал совершенно спонтанно и также спонтанно уходил. Но действительно, это абсолютный факт, что он настолько боялся попасть в клинику, что когда у него начинались делать спазмы сосудов, он пил. Конечно, это была водка, но это был самый простейший антидепрессант и какой-нибудь расширитель сосудов. Если это не помогало, он резал себя бритвой. Но он действительно было очень страшно, даже в клинику, за долго сдать еще себя не умели лечить. И в свое время, вот именно вот этот момент, как бы, вот этому свидетелем стал достаточно неприятный человек, которого звали Борис Зак. Это был такой товарищ гайдаровской молодости, вот, который потом будущий иммигрант, которому, кстати, этому Заксу Гайдар подарил черновик голубой чашки с надписью «Боря Зацу», черновик моей любимой книги, вот так, моя игрушка, и любимая книга это была. Так вот, в свое время он Борис Зац вывел из вот этих вот своих свидетельств некую вот линию о том, что Гайдар был психически болен, да, что он был такой, вот, в том состоянии, на этих штуках, как бы, и строили вот эти вот теории о маниакальности Гайдара. Он действительно был здесь известный принцип. Однажды, когда я его увидел, некий человек, где-то, не помню, там в Солончике, он сказал, Гайдар Петрович, что это у вас за шрам вот здесь? И насколько удивительно, точно, прекрасно, как отвечает Гайдар. Хорошего человека встретил, сердце хотел показать. Он был, конечно, удивителен. Он был удивителен, но и стало парадоксально, что он вызвал чудовищную ненависть у людей трусливых и подлых. Его страшно, все вот любые люди, которые, не знаю, пытались на него клеветать, как бы, все, что с ним были связаны, оказывались инопланетянами какими-то удивительными мерзавцами. Знаете, что самое вот так грустно, так печально произошло факт, что вот его внучек, вот абсолютный внучек, экономист, как он сыграл на руку все эти травы. Поскольку, собственно говоря, было так обусловлено, как совершенно обалдевший, очумевший от всех реформ гражданин вот нового Российской Федерации, он сталкивался вот этим абсолютным хаосом, спровоцированным внуком, как легко ложилась вот вся неправда о Гайдаре. Ну, просто, это же генетика, посмотрите, вот один там просто зарубил там, не знаю, там 2000 реликтовых белых офицеров просто шашкой, может, патронов ему было жалко, ну, это вот просто гнобит народ. И даже никому не приходило в голову, что должен Аркадий Петрович бы пристрелил своего внука. То есть, поскольку это человек, который действительно был абсолютно вот, в лучшем смысле слова коммунистичен и социалистичен. Это был замечательный как человек, то есть, ну, да, так сказать, это безбородный человек, который мог бы куда-то этим развеять, да куда угодно. То есть человек, тоже вот факт его жизни, вот мне под время шлема создавалась некая вот иллюзия не вдруг от семейного благополучия, когда я не стал читать эти материалы, связанные с его жизнью. У меня совершенно была совершенно чудовищная его супруга, которая его тиранила на изгла сеньора, когда вот месяцами полгода не видел своего сына. Вот вообще все вот эти вот его как бы некие вот истории, это попытка просто общаться с сыном, которого нет рядом. И потом, поскольку его жене не очень повезло, то есть человек, с которым она пыталась всю жизнь, оказался арестован, и была арестована она, как это очень сказать, да, совершенно что-то вроде таких гражданских подвигов, он звонит Ишу и просит отпустить ее. И говорит, что, знаете, она, конечно, была, конечно, шлюха, но она не наш народ. И действительно, так или иначе, знак пережила, собственно говоря, все эти чьи. Гайдар, когда знал, что его могут арестовать, тоже удивительно. Ты видишь, почему Гайдар исчез, ни с кем не общается. А честно, он не хотел общаться с тем, чтобы упростить, если вдруг арестовать его, чтобы ни у кого не возникло никаких проблем с теми людьми, поскольку он, да, удивительно. Но Родина, честно говоря, от него наградила достаточно скупо. То есть, как вот я, помните, вот я тоже приложил, у меня есть такой пример, есть такой Митьковский анекдот, вот, когда вот этот лайнер, там, женщина, там, по очереди, говорит, там, французская, там, плывет красный, заплывает тонет, потом, там, англичане, кровью, ну, вот, потом прыгает Митьок, и сразу тонет. Для меня вот таким вот, и сразу тонет, был всегда вот Антуан де Сент-Экзюпери. То есть, при всем моем добром к нему отношению, он просто полетел, утонул, сразу тонет. Какая-то Петрович Гайдар, на самом деле, это был профессионально, он был спецназ. Да? То есть, мне как бы, это человек, который сам просто не симпатичен тем, что это был солдат. Да? Самое лучшее, что может произойти с мужчиной, это когда он солдат. Ну, признайте себе, ну, наша уж такая, даже мы филологи, но теоретически, не будем себя отказывать в том, что, возможно, мы еще и вполне как бы солдаты. Нужно настолько хорошие, не нужно настолько спецназовцы, но, возможно, мы сможем доведиться достойно в этой критической ситуации. Он был замечательным солдатом. И на Майбан был самый большой, если бы я что насел, вполне на звезду героя. Но вот Родина, как ни странно, до 48 года происходили какие-то слухи о ликвидации Леона. Даже какие-то были слухи, а где-то вы там видели, что он какой-то там был где-то из немецких лагерей, куда и что-то. Была целая унизительная, отвратительная эпопея по поводу там эксгумации и всего, когда доказали, что действительно. Вот он погиб именно вот там. При наличии бесконечного количества свидетелей его подвигов, да, то есть ему как бы вернули то время достаточно поздно. Очень трагичная и страшная судьба, которая, кстати, он как-то после нам среди духовное предчувствовал. Ну вот. Тем не менее, конечно, вот так, да, он стал вот таким вот богом советского литературного пантеона, младшим богом, который после Ленина, вечным упором советскому метростью какому-то, то есть 14-18, в 2 года, где-то примерно в этом.
хотел бы спросить, не то что про Гайдара, но вот что на монте от Андрея Алексеевича было озвучено имя Андрея Платонова. А, хотелось бы, чтобы вы несколько слов сказали о вашем отношении к творчеству Андрея Платоновича. И мне кажется, есть такие несколько параллелей, в которых биографии, судьбы перекликаются.
Андрей Платонов, безусловно, это, наверное, я могу сказать, что это мой любимый писатель Андрей Платонов. Он уникален, я не повторим. Не могу сказать, что настолько благоразложно найти более разных людей. Да? То есть, вдруг я вот начну перечислять моих любимых людей, которые сформировали мое литературное мировоззрение, это был Гайдар, Хармс, Платонов, наверное, Набоков. Да, это вот люди, о которых я вот хотел говорить, которые мне близки. Вы можете представить более разных людей. Поверьте. То есть Платонов, это, безусловно, это, опять, конечно, действительно, это феноменальная вот эта вот как бы его строка, да, которая, я думаю, конечно, страшно губительна, да, если Платонов совершенно не может быть школы, да, да, Платонов, как бы, он настолько, вся его поэтика настолько как бы самодостаточна, что идти дальше этим путем совершенно бессмысленно. Гайдар создал некий плацдарм, открыл поле, на котором появилась некая плеяда. Платонов способен погубить впечатлительного юного литератора. Он может его ошеломить вот этой вот своей красотой. Кстати, вот я опять-таки тоже занял его потрясение, то есть я потом прекрасно понимал, что он делает, как он это умеет и что это значит. Безусловно, то есть он как-то вот он вполне оценивал себя. То есть его текст создает иллюзию некого достаточно человека святого, то есть в отношении литературы, но его вот как бы вот эго или альтер-эго писательское, он прекрасно осознавал вот то мастерство, и это вот неповторимое, да, вот удивительно опустим. Он все прекрасно понимал. Нет, это был человек не настолько советский, скажем так. Это все был человек, который состоял все-таки больше отходником. Гайдар — это пример абсолютно советского человека и основоположника некой школы. Платон не мог создать никакую школу. Он как бы начало, и он же конец. Любой человек, который попытается писать в этой манере, он же себя в ней похоронен. Бессмысленно. Он не может ничему научить. Это просто величайший гений, величайший том, как бы, русской литературы, да, который чем дальше проходит время, тем больше, тем крупнее масштаб, как бы, да. Потом, и опять, кстати, раз я уже пришел на слезы Даниил Иванович, Хармс, они Гайдаром по одногодке, это 1905 год. Да, вот удивительные такие, да, совершенно принципиально разные натуры. Вот это вот умопомрачительно гениальный, но патологический истерика, трус, Левачев, который вот мечтает, что если будет война, то есть как бы страна организует, я хотел бы быть в пятке, вот кажется, он вот так вот говорил, да? Человек патологически боящийся, просто войны, чего бы то ни было, да, считающий себя пацифистом или кем угодно, и Гайдар. А при всем при том, вот если мы начнем сравнивать их тексты, сейчас вам прочту кусочек. Это к тому, что Гайдар был достаточно пластичный, он владел многими техниками. Вот абсолютно абрюзский кусок. Вот сейчас я вам покажу. Дорогой товарищ Ермилов, как только получишь это письмо, так сейчас же постучи в стенку и высунься и позови товарища Вармута. Когда он войдет, ты попроси его, чтобы он сел. Сначала скажи ему что-нибудь приятное. Ну, например, эхо молодец, это у меня Вармут. Или еще что-нибудь такое. А когда он подобреет, тогда осторожно приступи к разговору насчет 6 февраля. Если он сразу согласится, то ты его похвали и скажи, что ничего другого от него не ожидал. А если же он сразу еще с матом, то не пугайся, а выслушай до конца. Потом кротко загляни ему в глаза и проникновенно спроси, есть ли у него совесть. От такого неожиданного вопроса, что хочется убиться, а дальше продолжай, если так теоретически, когда он раскается, прихвативший за голову, стремительно помчится в бухгалтерию. Это Аркадий Петрович Гайдар просто пишет вот письмо. Если бы я сейчас, вот, поскольку у меня, к сожалению, вот так, не буду я сейчас это как бы, я хотел привести вам пример писем Хармса, да вы все помните прекрасно, хорошо, да?
Вот когда он там пришел, такой шарманщик играл в собачьи пальцы, он из этого гамака убежал.
В принципе, вот это вот как поставить точки, да всем этим можно владеть. Гайдар был очень классичный, у него было множество техник. И при всем при том, да, он был достаточно суров. Вот это вот его, когда Гайдар сделал манера, вот сейчас я тоже приведу пример. Уж простите, ради бога, из моей горы Эрсе. Вот. Но поскольку я его написал, я же могу из него процитировать, да?
Ну, тогда бы я застеснялся и сказал, что вот я.
Удивительно, да, этот момент ощущения юмора, да, вот как бы вот, ну, как бы это некое преодоление уже агрессивства. То есть, знаете, что мы можем с вами предположить, не знаю, насколько это точно, но вот, я думаю, вот этот агрессивский язык, он был гораздо более широк, то есть, более широкая сфера употребления, то есть, мы судим по каким-то открытым текстам, возможно, он существовал вообще. Это была некая манера и форма шутить, да? Ну, вот, вот просто, как бы говорил. Это судьба барабанщика, когда вот совершенно прекрасный, удивительный персонаж, гениальный совершенно шпион, который идет ищущий, замечательный, он стоит яркую за окна, высунулся в голубую даль, смотрит, руки, мне кажется, цветов роза. Ах, мечтатель, вечно юный старик мечтатель. Мальчик все почему говорит, он не в голубую даль, как он ответил я. У него на мыле щеки, в руках помазок, ему кажется, уронил на окно с покрасными своими исполненными зубами. Бог мой, какое несчастье, вот ты говоришь, беги же старик, ты сердечный, осел к нему на помощь, ты скажи заодно, чтобы поторапливаться. Так вот этот вот дядя, который говорит, а скажи же старик Яков, не за это, ты гремел кандалами, дымал буденовскую саблю, а если минуту не содрогаясь, шел на эшафот, не за это. Потрясающе, удивительный текст, удивительный. Друзья мои, оживите.
Вот вы сказали про то, что это такой вот советский писатель, вот эта вот советская ментальность, она как бы преобладает.
Я даже более того, он один из ее создателей, поскольку я когда-то обронил некую фразу вот о том, что существовало два Советских Союза, да, вот я назвал это Советский Союз Небесный, вот есть вот достаточно земное, далеко не совершенное тело. Но вот существует некий метафизический, литературный, художественный Советский Союз, в котором мы находились, по крайней мере, все мое поколение, я вырос в художественном Советском Союзе, не замечая земли, да, пока тут мне не разломали внутреннюю мышцу. И безусловно, поколение, точка, да, это был один из тех людей, который, собственно говоря, этот мир, вот эту вот иллюзию, абсолютно работающую иллюзию выстроили. Это был именно тот редкий случай, знаете, как правило, что происходит, как правило, наша нынешняя современная российская литература, вот мы грешные, вот так пишем, мы каким-то образом отражаем действительность. Это очень некрасиво, неприятное слово, но мы ее отражаем. То есть она направлена на какой-то вот ее свой гнилой свет, она направила, но каким-то образом вот отражаем ее. Это были люди, которые действительность создавали, ее формировали. Это гораздо больше, на мой взгляд. То есть мы просто, я вот не знаю, я вот действительно в некоторых своих книгах каким-то образом декларирую какой-то великий упадок. То есть я его вижу, я его чувствую, не Бог весь уж как-то даже, что я увидел, его все видят. Но я там периодически нахожу какие-то слова, ну вот при помощи там, ну, вот там, что их там возможности, и отражаю этот упадок. Когда он же был не слепой. Вот поразительно, вот тоже удивительная деталь, да? Удивительно советует. Да? Вот во всем корпусе гайдаровских текстов нет ни одного упоминания Сталина. Вот великий борец и мученик за демократию Пастернак с ней внушался помянуть Сталина. Гайдар этого не сделал ни разу. Вообще в эти штуки не играл. Вообще не играл. Но такая деталь. Можно 100% утверждать, что если бы Гайдар позвонил Сталину по поводу Мандельштама, он бы не позволил себе, вот спросите, что Ионыч, какой ты Ленин? Позвони, давайте о литературе поговорим, какой Мандельштам? Нет, то есть, такой бы номер не прошел, он постоянно бегал, до всех просил. Но, собственно говоря, вот и да и вот, собственно говоря, спас Фадеев. Куда к которому можно относиться там сложно, это было достаточно драматично, но спас Фадеев. Да, кстати, он и изучил это потом. контакта особо не было, да? То есть если человек пытается идти каким-то образом мимо дискурса поверхности, да? То что потом сложно просто в него вернуться. Это такая сложная игра, то есть тащить человека. Ну, кстати, не настолько он лучше, как бы химичным пропадет. Вот. Да. Вот это так не нравится. Когда вот начали говорить, у меня сразу появилась какая-то тема.
Да, Женя, мой вопрос, собственно, был как раз про то, а советская ментальность, да, была в литературе, там, пускай хотя бы, да, 20 века, да, писатели, которые сейчас пишут, еще как-то отражают эту ментальность, через 50 лет появятся другие писатели, которые уже не будут интересоваться, не будут знать вообще про эту советскую жизнь. Не кажется ли вам, что советская литература прошедшее время будет потихоньку отмирать. Останутся только вот тот же самый Платонов, кто, еще кто-то, кто был в ней.
Честно говоря, я вам каждый могу сейчас выскажу гипотезу, мне так не кажется. Доказать я, разумеется, это не могу. Кстати, вот консенсус с Платоном такая загадочная штука. Ведь он же, когда вот пишет как баланс, он увидит, смотрит на эти стройки, его поражает, как это все здорово и лихо строится. Он потрясен, как это, насколько это позитивно, насколько это здорово. И он в шоке от самого себя, когда у него было некое страшное видение, когда однажды Платонов увидел себя, он проснулся, увидел себя отдельно черного, некую черную тень, которая сидит за столом и что-то пишет. Поймите, парадоксальность, потом он пишет и правду. То есть он создает литературу, он делает великий мир, он создает какую-то некую гениальную реальность, но она никак не является документом эпохи. Ну или в том контексте, в котором когда попытались мне сказать, что это же какая-то чудовище, да? Когда там Ежикатинский пишет раскрашенную птицу, где там какие-то вот несчастные эти крестьяне валяют, то есть ведут себя на уровне аборигенов каких-то австралийцев, да, то есть там, потому что там что-нибудь только там не делают, да? Потому что все они какие-то, а это речавшие. Общественность почему-то решает это разыграть, но мне кажется, знает, там правда о Холокосте, да? Значит, так же и с Платоном, то есть его как Лаван или Челебур, который не имеет никакого отношения к правде или к гражданской войне, или революции, или каких-то строев. Это пытаются как некий документ эпохи, то есть который вот, ну, каким-то образом осуждает некую тоталитарность, насилие, процессы. Нет. Поэтому мне кажется, что советские проекты, чем дальше, тем он более кажется интересным. Вот чем меньше мы помним каких-то негативных вещей, то есть, знаете, это то же самое происходит эффект, когда вот мы отплываем, да, мы видим на расстоянии. Прицеп мы видим просто стену, да, то есть неважно, там вычерпленный кирпич или мрамор. Если мы отойдем на несколько сот метров, мы видим здание целиком. И то же самое с этим величайшим советским проектом. Он замечательно. И все, что в нем контексте его создавалось, это было поверьте более чем достойно. Смотрите, вот забавная штука какая, да, возьмем прекрасный писатель Владимир Георгиевич Сорокин, да, который вот его как бы ранний весь его период, который абсолютно полностью укладывается 100% просто критического реализма. Он ничем не отличается. Просто на конце происходит некий слом, где ломается машина, и происходит некий вот какой-то вот абсурд, да, вот про это вот прием какие-то вот так происходили. В сути своей он ничем не отличается. Что делает Владимир Георгиевич Сорокин? Он копирует, симулирует, синтезирует фразу, поверьте, писателей даже не второго эшелона. То есть он как бы совсем не касается как бы блестящих по советских литераторов. Это просто вот, я не знаю, на какой-то вот там, я не знаю. Допустим, какая-то хайковская спилка Бэтмена, которые пишут на русском языке. Вот какой-то совсем достаточно такой невысокий уровень. И вот он его как бы препарирует каким-то образом, получает, добивает какого-то своего комического эффекта. Это при всем при том, что действительно я бы, например, абсолютно не отделяю все эти тексты, я бы не стал его рассматривать в контексте постмодерна. Второй абсолютно вот советский социалистический автор. То есть там ничего не происходит, это одни и те же приемы. Это один и тот же посыл. А вот что тут слом, как бы, который происходит, ну он словом дуваем на абсурд контер, типа Марсона Алексеевича. И в конце концов, старик он просто сходит с ума, ты сказал, да, он вначале пишет, как бы, зачем свои обычные какие-то, ну, абсолютно выделенные пистолярные какие-то элементы, которые отключены, которые можно как бы спросить во всех письмах то есть, того периода, а потом он просто сходит с ума, заканчивает просто ала, да? Ну и что, то есть в этом нет никакого противоречия, да, то есть, собственно говоря, логики, ну сошел с ума человек, да, то есть все. То есть просто там, где происходит, ну, говоря, как, вот то, что в английском, да, когда снято, то есть просто там не показывают, не знаю. То есть там люди там поцеловали, там стали, там, как вот это шелка, ну, а если мы будем продолжать, что происходит дальше, ну, уже начинаются другие элементы, да, там продолжение, и то все, и все равно это происходит. То есть там в другом случае происходят какие-то изменения. Нет, нет, советская литература ничего не произойдет, будет некоторая ревизия, безусловно. Но, опять-таки, работая, я вот тогда писал роман «Библиотека», я не поленился и прочел достаточно много романов 30-х годов, 30-е, 40-е, как получилось, у меня просто была еще возможность. То есть это все, кто ну, не поверит, насколько это достойно написанные тексты. Если мы начнем просто посмотреть, как это сделано, то есть по мелодии, по музыкальности, там вот это огромное количество находок. И не знаю, если возьмите просто, ну не знаю, Роман Кожевникова «Щит и меч», это гениально написанный текст, то есть не тот страничный просто, чудесно написанный текст. Это школа, это хлеб.
Я как просто, я ни в коем случае не принижаю достоинство, я просто говорю, что, ну, вот, например, Очкарик с воздушными шариками, который еще говорит на утреннем, вряд ли он читал Гайдара.
Ну, Очкарик, он очень маленький, он не прочтет.
Вот,
а потом просто я вот
не факт.
Поскольку вы оперируете на случай к моим текстам, то есть я вам скажу, знаете, какой будет будущий Очкарик?
Какой?
Это будет песня «Молочина». То есть вы опять-таки ее помните, в дальнейшем я как бы рассчитываю, что мальчик просто вот вырастает, он так же, как и я, отказываюсь со школы, когда контактный линз, он каким-то образом занимается спортом, а потом может просто, да,
зачем
наказать. Вот там. Это другая тенденция. Да.
Вот спасибо за очень интересный рассказ.
Безобразно говорю.
Да.
Чудовищно говорю, нет никакой
логики, просто хаос. Продолжение вашей мысли о том, что Аркадий Гайдар, хотя он вписывался, и вот мы его считаем традиционным советским писателем, все-таки он как-то, вот вы говорили, он и Сталин на него упомянул, кроме того, Сталин сказал, что он был не слепым и понимал, что творилось во второй половине 30-х годов. Вот не кажется ли вам такая мысль, я иногда тоже задумывалась, что это так или иначе, вот эти моменты, проникали в произведение. Ну вот возьмем мы, например, Чугунин едут к своему отцу, Вазелину, в Сибирь, так перепутали, в Сибирь, едут. А при каких обстоятельствах вдруг их отец оказался почему-то в Сибири? Да, геолог. А что там делают геологи под Новый год? Ведь, простите, подождите, я договорюсь, что геологи летом работают. А если он там живет постоянно, почему семья в Москве?
Нет, я не вижу крала, палача, я не вижу
ингридов, палача тоже. А вот в Сибири-то по совсем другим причинам оказался. Просто цензура тогдашняя не могла по-моему написать, или там даже два барабанщика, или вот тот же Тимур и его команда.
Да,
это самое христианское заповедь, творите милостыню, не трубите перед собой. Это же потом сделали тимуровские отряды, официально хочу. Они же все делают тайно, их же принимают за хулиганов. То есть это как бы идет параллельно официальной, так сказать, вот пионерской
организации.
Да? Вот. И самое главное, что вот едут к Сибири. А вот геолог ли он там? И, может быть, он там совсем
и не нет, нет, там он абсолютно прийти, поверьте, я не говорю,
что-то не то.
Что мы попали в землю.
Они в Москве, а где-то там сидели.
Не верится, не вижу там причины разговора.
А как еще он мог сказать, что это причина?
И жить его.
Это как анекдот, конечно, да. Нет.
Концерты,
да. Там ничего я такого там не вижу. Единственное, где книга, где у нас было написано с неким вот подвохом, вот с таким вот подвохом, это судьба барабанщика. Когда он увидел детей, вот знаете, там была проблема, действительно появились дети, чьи родители были арестованы. И виновны ли они? Действительно, папа, он на всякий случай сделал проворовавшимся, конечно, не политически. Но это был тогда, на тот момент, действительно, гражданский подвиг, он затронул проблему. Но поверьте, вот эта штука советская цензура, вот из нее вот сделали какой-то вот такой достаточно жукел, вот такое некрасивое слово, вот такое вот как с душком, потому что вот звук ужасный, да, вот область, где в конце коридора. И это абсолютно было поверьте. этой вот категории цензуры ее просто не существовало. Опять-таки, если вы обратитесь на какой-то момент, просто проглянете эти тексты, для меня первое такое открытие — это был Шукшин. Я читал его раз на год в 70-е годы, где ну, достаточно как бы, это просто пример, где когда я потом обратился и посмотрел вдруг. Где человек просто пишет о том, что некий вот такой энтузиаст пошел разрушил церковь, его возненавидел от всей деревни. И к концу рассказа ты начинаешь его просто мудака ненавидеть. И там таких текстов полно. Как же так? Это же вроде ваше. Что подобное, где запретили, нет? Не то, что это запретительная вот, машина, это тоже иллюзия, которую вам создали в 90-е годы. Ее не существовало. Это, видите, вот элемент культуры, это был круг, как в этом анекдоте, проклятые антисемиты на радио с диктором влияют. То есть, понимаете, не существовало всего этого. Это была достаточно свободная литература. Некоторые требования, абсолютно эстетичные. Давили глупость, давили ложь. Знаете, это как вот читаете, это, понимаете, очевидно, у вас такая, уже такая эмоциональная травма, потому что никогда, то есть я человек знакомый с историей ГУЛАГа, у меня нет ощущения, что когда дети где-то в Сибири, что они идут куда-то в сторону ГУЛАГа, у меня и мысли такой не возникает. Потому что вот моя семья, вот как бы я знаю, сколько там они вот там, за сколько там поколений, там до бесконечности, они ездили по стране, потому что там были стройки, там были работы, можно было поехать в Владивосток, и в Куку, и еще куда-нибудь, а потом в конце, когда закончилась война, то есть он должен был кто-то чем-то там заниматься, поехали на Западную Украину, там меня сподобило родиться, потому что вот мои, то есть какой-то последний этап моего праздника моего, ну, это была Западная Украина. Вот. Понимаете, нет, не было этого ничего. Репрессии, конечно, смотрите, что касается репрессиями. Вот как бы действительно тяжело говорить, но при Сталине действительно сидело в лагерях людей гораздо меньше, чем в нынешней Российской Федерации при нынешней тюрьме. Качество тюрьмы, конечно, другое. Да, безусловно, это мы отрицать не будем. Вот так здесь и Лолиту на бок, мы хотели оставаться вместе в то время. Это мы, не надо оценивать критериями нашего времени, что происходило тогда. Чудовищная, жуткая, фашистская в своем отношении Америка, да, где унижали какое-то огромное количество населения, да, до 60-х годов, да, где в 20-е годы танками Рузвельт раздавил парад ветеранов, где умерло от голода до 8 миллионов человек. Весь мир был жестокий. Давайте вспомним Испанию, где жил Франко, да, где каждый тогдашний человек был арестован, где рубили голову до 50-х годов. Советский Союз был удивительно гуманным государством. Не утрируйте, там как бы было все плохо. Но плохо с точки зрения какой-нибудь, не знаю, выдуманной как страны вот конца 20-го, начала 21-го века. Но все было не так страшно. Литература была вполне свободна. Я, знаете, я читал, там есть такой вот замечательный паразит, если я не путаю, Архангельский, да? Вот в 30-е годы. То есть вот его объектом одним из последних насмешек был какой-то излишний вот такой вот крестьянский эротизм, вот который этих романов, которые писали про крестьянскую жизнь, когда там типа, вот, хватают какую-то фуистерию, там какие-то там вышли, там вот волокут, и как-то вот там вот, все это описание телес, там было все. Просто это было даже объектом насмешек, то есть ну как бы вот не очень такое, то есть нравилось, да? Но тем не менее это было, иначе он не мог это высмеивать. Было очень много чего. Были, удивительно, этот роман, я вот вылетел название, конечно, автор, потому что вот, собственно говоря, это суть такова, что герой, как бы, то есть нежеланный мужчина, который решает, что гораздо проще вот ему вот завести себе какую-то постоянную любовницу, которая платит деньги, вот как мне сказала, вот, бедная женщина, такая не зарабатывающая, поскольку там что-то неправильное складывается в происхождение, но он просто платит какое-то количество денег там в неделю, она к ним приходит и его обслуживает. Но все время бегает, проверяет на предмет химических заболеваний, потому что он считает, что она все равно как бы подрабатывает еще где-то. И вот, собственно говоря, вот вся эта вот комедийность этой ситуации — это роман. 29-й, какой 30-й год. Не было того. Все писали, все было как бы. И Булгаков написал там про этих мошенников, которых там принуждают во Франции. Никто ничего не выморал. Как-то не так все страшно было. Но Гайдар его добавили. его долбами, но ему просто не повезло. Он умудрялся, поскольку человек был сложный, он не умел общаться. Вот, например, вот прекрасный писатель Захара Прилепина не было бы проблем в это время. Потому что человек, который умеет строить отношения с людьми, умеет устраиваться. Да? Есть такие люди, которые умеют общаться с другими. Я даже думаю, что у Андрея, дальше будущего ректора, тоже не было бы. Он умеет общаться. Есть люди, которые умеют общаться, я так и не умел. Очевидно, выстраивать какие-то правильные отношения в литературном мире, и поэтому почти до последних там лет своей жизни, сколько там это было, он прожил, конечно, ужасные нищеты. Но дело в том, что они вот все такие были, вот все, кто прошли войну. Человек, который проходит этот парадоксальный штук, вот я замечал, это полгода повоевал, а тут больше никогда не обучил человек, не ветеран. Он же фронтовик. Все, у тебя нет другого, все, что полгода на военном фронтовик, все. У тебя другого. Нет большего опыта, нет другого багажа. Он прошел войну, и все, что происходит не так, все, что идет в крик вот, с какими-то фронтовыми законами, все. Это вызывает некий абсолютный протест. Конечно, он бунтовал, конечно, ему все не нравится. Знаете, парадоксально тоже была интересная сцена, ведь да, Гайдар, ему очень нравится, знаете, что за какого-то момента, когда 39-го там, года, в Москве были посольства Германии, ездили лимузины со свастиками по Москве. В порядке, они просто ездили, вот он Гайдар, кто-то подошел там в посольство, устоял, спросил, что хотят, говорят, думают, бомбу бросить, нет. Вот он как-то арестовывает, возят на Лубянку, что арестовали, сказали, Аркадий Петрович, нас тоже уже так, не надо. И пошел он домой. Тут на вот этот полотмор, вот призрак, проклятого вот этого палача, кровавый палач затянулся, вот, знаете, я я вот поскольку знаком, не знаю, как в Санкт-Петербурге, в Москве есть такая вот плеяда вот этих потомков всех этих великих мучеников, которые вот с дома на набережной, которые почему-то в нем так и остались, которые так настрадали от проклятого Сталина, что остались сейчас в пятикомнатных квартирах московских, то есть какой-то вот один. Было, но не настолько. Все было, но не так. Педаль была, чудовищная педаль 90-х годов, которую вы создали. Она была гораздо более свободна, чем вам кажется. Но, может быть, сейчас в чем-то какой-то есть некая степень большей свободы. Это нынешней нашей, а не Российской Федерации, чем в то время. И в любом случае, да, человек был более защищен. Ну, так, это мобайл просто ремарка.
Извините, пожалуйста. У меня такой вопрос, что вы сказали про отсутствие цензуры, потому что интересно, как это данные можно
канарейка, да? То есть предательства не было никакого, но вот они студентским, они умудрялись объяснить вот действительно в контексте всего настолько глупо, но нелепо вот, нелепо петь «Боже, царя храни» в 36-м году или в 35-м какой-то компании, где наверняка сидит там провокатор, да, такой. Это нелепо, это была какая-то непонятная игра с огнем. Зачем, к чему это было нужно? Не знаю, но они были, они же были действительно удивительные, да? Центральное человеческое стихотворение, как там? Да? И там как в огромных шляпах, в длинных пиджаках, центральное человеческое стихотворение. Ну, в общем-то, такие люди не от мира сего. По поводу Платонова, смотрите, какая штука там произошла. Действительно, Платонов сам понимал, что с ним происходит что-то вот такое странное. Он сам отдавал себя отчет. Он не видел такой вот разрухи. Он не видел таких людей. Платоновский персонаж существует, можно сказать, как я часто. Вот, знаете, человек прошел абсолютно платоновский персонаж, да, то есть какой-то шизофреник, например, прошел дно, который прошел. Это не было норма, он его придумал. Это не было обыденностью вот этих платоновских персонажей. Он создал его гений, мрачный гений. Он же был дико депрессивный человек, ужасно ревнивый, да он же как бустный свою жену, он был очень тяжелый. Он вообще был очень тяжелый. Если почитать его публицистику, его представление о женщине, о взаимоотношениях мужчины и женщины, о сексе, о поле, он был достаточно мрачный, страшноватый какой-то человек. И он был созданным был такой же страшный, мрачный, выморочный мир. И, конечно, потом вот так, что оценить как бы это, ну, скажем так, вот я человек, который я падаю, могу падать, да, то есть, когда вот я вот эти все, не дикой, но я Гайдара перестал читать какое-то время, то есть, у меня самое просто, ну, детские писа, детские все там, тут, или с людьми, видимо, на это, я вырубил людей там такой, да, офигенно, как он мне снова понравился. Мне нравилось, какой-то был мне ответ, мне нравилось патология мира. А если она мне нравится, значит, мне нравится чуть-чуть Дракула, вот такой красноармейский, все вот эти вот, и классно. Вот, а я еще тебе заведу горбунью и карлицу, просто вот стройки ухожу, и Гайдар мне нравится, потому что он сейчас приговорит. Вот, как бы, я выставил такую схему, да, потом как я каким-то образом преобразовалась, трансформировалась, я уже не хочу сейчас заводить ни горбунью, ни карлицу, как бы, и то есть все как-то уже неинтересно. А Гайдар-то сейчас оценивает совсем по-другому. С Платоновым же не попадал в унисон вот с тем государством. Не попадал. Все понимали, что он гений. То есть, ведь какая странная штука в России. Думаете, что это же не то, что человек вот сидел где-то там в углу, как бы его никто не любит, все знают. Это вот сложно, не знаю, как это вот, как вот с Высоцким, да, что его можно сказать, что его не любили. Да его вся страна обожала. Они вот хотели какой-нибудь орден, знак почета, и чтобы книжку издали. Потом они понимали, что он великий писатель. О нем говорили. И он сам о себе говорил, что он великий. Я говорю, знаю, что великий, а вот там обо мне как-то плохо сказал, как помру, гроба моего не подпускай. Он говорит, что нет, там протокол. Да? Не писал, что он. И поэтому действительно вот эта великая трагедия писателя, к сожалению, насколько я понимаю, писатель способен создать один роман в стол и второй не дописать. Членгород ушел в стол, счастливая Москва, собственно, и не была закончена. Да? Силы кончились, он просто сам себя извел, сам себя вынул, заболел. То есть плюс какая-то общий тяжелый фон, и, конечно, это же тоже надо, да, то есть мастер Маргарита такой пишет, бесконечно долго пишет в стол, незаконченный театральный роман и смерть. Это действительно с писателями печальная такая штука. Невозможно писать долго в стол. Невозможно, мы не попадаем. А Харрис и Веденский, знаете, я тоже думаю, да, такая штука. Ведь их же на самом деле вот завалили, вот уничтожили, ведь появилась питерская интеллигенция. Знаете, кто первый донос на него написал? По-моему, питерские, ленинградские студенты университета, они сказали, вот что это за вот черт, вот что это происходит, почему, вот как, почему вот эти вот люди, что они нам читают. Это были первые доносы, писали их коллеги. Ведь террор не происходит сверху. Его не было, его создают люди сами вокруг себя. То есть террор пришел вот снизу. Это вот люди сами создали эту репрессивную машину, в контексте которой они же и погибали.
Да, но даже мы знали, что ее не было вообще.
Безусловно, была, но поверьте, она существует и сейчас. Вы просто сидите на подоконнике, и за вами что-то происходит. И если вы сейчас сделаете несколько последовательных действий, которые, скажем, которые в разрез 282 статьей Российской Федерации, да, Конституции, то можете поверить, что у вас будет какое-то определенное количество проблем. То есть, но опять-таки адекватно к своему времени. Не забывайте, опять-таки, Советский Союз 30-е годы, но тоже смотрит на немецкая Германия, Испания, смотрит, что происходит в Америке, что происходит во Франции, где за уворованную губку просто, да, отсылают там куда-то на острова, да? А если там таких островов пытаешься сбежать, то просто падает нож гильотины. И сразу такой получается совсем другой контекст. Да? Смотрим обязательно, всегда смотрим контекст. То есть не отрыва, то есть без отрыва, да, от контекста. Иван Грозный отрывает в своем времени, да, но не будем переводить его в 21 век. Точно так же было. Машина была, она была не самая страшная. Просто время, но нам туда не подходит, да, потому что мы не хотели бы, наверное, в нем находиться по той или иной причине, да. Но. Им не повезло, ни Хармски. Попали в это вот ужасное дело, когда они же сами себя закладывали. Поразительно, да, но Волонский, когда его арестовали, то он не сдал ни одного своего стихотворения. Он не сказал, ну, конечно, плохо, нет, хорошо, я все сделал. Сказали, вот у вас такие плохие друзья, офигенные друзья. Ни одного человека не сдал. Били его там, запугали, он там с ума пошел от горя, а никого не сдал. А эти были слабы, так они же надавили. Он всегда глубоко делает сразу. Да, он специально вот. Хотел вот что-то вот. То есть принцип просто как инквизиция. Помните, Сирию Шпигеля, да? То есть существует некоторая норма пыток, которую нужно преодолеть. Если ты его преодолел, ты свободен. А они ломались с самого начала, сразу. Они сразу подговаривали друг друга. Они были просто не приспособлены для того мира, в который попали. Они говорили, да вот сказали Хармсу, да, вот. Действительно, написал я такое плохое произведение, там как бы самовар, воспевающий мещан. Вот воспевал я мещанство, и нарочно хотел вот советских детей воспитать мещанами. Написали. И что с ним произошло? Ну, сказать, что прям сразу все посадили, расстреляли, уничтожили, как у кровавой волочи, нет, просто он посидел месяц в тюрьме, потом его отправили в пуск. Вроде ни за что, ни про что, но как бы сказать, что ты не убийца. Ну, вот мы если так себе рассматриваем контекст тени. А потом просто война вот еще началась. Все, а потом, что это сказано близко, это что? Это же как бы мучительно себе хотел сделать этот диагноз, но в конце концов себе его сделал. Да, попал сделать шизофрению, просто попал в психиатрическую клинику, из которой уже не получалось просто потом выйти, да. Он как бы тоже катил от армии, то есть катил от жизни. Он не подвесил, как бы хотел, чтобы лучше, конечно, он как бы жил деньги во Франции. Я согласен. Но не факт, что там ему было легче. Это какое-то сложное сочетание трагичности судьбы, страны, то есть периода и творчества.
Ну, вы понимаете, просто по поводу Франции, по поводу Германии или Испании, у нас, как правило, вопросов не возникает, как у немцев, испанцев, французов. Вот. Но когда речь касается нас страны, мы говорим о том, что там, условно говоря, там, как правило, выживаем, в первую очередь, на Минску, было ничего не лучше, поэтому у нас, значит, все было хорошо. Никто не на том выживает, просто, ну, зачем, ну, то, что был убийца, не обращается всего остального, то есть то, что может быть и похуже. Вот. И когда вы говорите, что вот Карлс и Беденский, они играли с огнем, что было с огнем, этим огнем, что за субстанция с собой являлась?
Они не понимали, что схема государства, которая выстроена вот в режиме этой диктатуры, оно не понимает такой игры. Они же были люди не глупые, интеллектуальные. Они, если вы, я бы просто приведу вам пример. Смотрите, вы оказались совершенно, ну, не дай бог, просто некий абстрактный человек. Вот я оказался в какой-то коммуникации лишения свободы. В некой камере предварительного заключения. Здесь сидят люди. И вот я решаю, давайте я интеллектуально пошучу. И скажу вам, да ты, брат, педан. Или там, за педанта ответишь. Да? Ну, а вы сразу, ты же можешь педан, да? Правда, Клёва, да? А там не понятно. А вдруг они не поймут моего. Вроде как бы хотел пошутить, я же ничего не имел в виду. Схема выстроена так, вот так выстроена жизнь, что так нужно было сесть и промолчать. Они почему-то этого не сделали. Ну, в силу ли того, я бы сказал, конечно, в силу, ну, психопатичного характера, вот в хорошем смысле, то есть это не совершенно действительно, это были ассоциированные личности, ассоциированные психопаты. Ну, поправить, ну, Хармс, он действительно, ну, был, ну, странный был человек, действительно, который любил и потирал, и который переодевался и ходил вот так вот по улицам, и доставал там подстаканники. Ну, любил вот так вот. Он очень эмоционально подходил для этого времени, для того, он как-то его опережал, не совпадал, ну, не мог понять человека. Там в пригороде или деревне, как у Виктора Иванович Хармса, ну, его замучили бы, не знаю, его мучили в казарме, ему там было дико неуютно, да, понятно, что он не мог там находиться. Это человек, которому гораздо лучше, ну, говорил, там, Бретон, да, вот туда куда-нибудь, там с ними день сидел, как бы вел, с ним, не знаю, там, где разговоры прошли как-то, да, вот там. Конечно, это было изделие, но не дневника с ним вместе, да, было бы лучше.
А тысячи людей, которых уничтожали просто по спискам, они тоже что-то не поняли или что-то не сделали? И по расстрельным квотам с ними что не так случилось?
Эти списки расстрельные квоты, то есть как бы они вот... Посмотрите, если вы расписываете расстрельную квоту. Вот я вот здесь принято, я сейчас просто озвучу любого. Совершенно вот я... Вот сейчас, когда я проезжал на Субсанин Полкина, я видел, как стояли виселицы. И на них полкались просто вот люди. То есть я это просто сказал, когда я рассказал, это ввело некоторую правду. Правда – это документ. Это не слова, вот просто вот нет. Это документ, который как бы вот что-то вот просто такой документ и говорит. Вот тогда это имеет правду. Действительно, в период с 23 по 53 год было расстреляно 800 тысяч человек. Это правда. Это абсолютная правда. И опять-таки, рассматривать. Там, если мы начнем сказать какую-то сложную парадигму политическую, увидеть Баха, абсолютно разных, это положено коммунистическое движение. абсолютный разбор. Вот вы видите, когда происходят какие-то смещения. То есть, ну тогда это происходил террор внутри страны, где происходили какие-то обмены, сейчас просто террор не настолько не необходим, просто воруется давно, да? То есть, когда строилась страна, а сейчас она разворована. Абсолютно разные просто механизмы, разные энергии. Но поверьте, от чего умирает человек? Так и расстреляли его, и он сам выбрал свой путь просто, я не знаю, какого-то тихого наркомана где-нибудь в какой-то глубинке, где он в течение года, то есть издался каким-то дешевым наркотиком, да, довелся даже до разъеденных костей, как бы умер где-то в клинике, не получил лечение. Не берусь судить, да и мы это удалили. Бог с ними депрессии, давайте их сольем, не будем о них просто говорить, потому что они не совсем контекст нашей темы.
Миш, у меня вопрос к Гайдару вернуться. Я просто, конечно, смотрел экранизацию Гайдарова, которую снимали у нас, по-моему, в 80-е годы с Антоном Табаковым в роли Тимура. Не смотрел?
Помню, это смутно.
Смутно. А я просто хотел узнать, вот, насколько тебе кажется, скажем, позднесоветское время воспринимает как бы Гайдара и так далее.
Образ. Я смотрел, я помню экранизации вот эти вот его старые.
Mm-hmm.
Сложные, потому что вот эта вот такая поэтика, сложная, очень структурированная поэтика вот того кинематографа, она уже воспринимается нынешним очень сложно. Я бы даже сказал, что, наверное, Гайдара сняли плохо. Я сожалею о том, что его не захотят наверняка снимать сейчас, хотя вот именно сейчас. Это было бы интересно, я бы с удовольствием хотел провести повестяли судьбу барабанщика, потому что есть там вот некоторые элементы свободы, вот да, вот этот элемент игры, элемент абсурда. То есть, когда можно было бы сделать действительно это здорово. Потому что драматургически это очень хорошее, очень крепкое действительно произведение. Я думаю, что все еще будет. Просто был очень тяжелый период, его действительно изъяли Гайдара, его не было долгое время в библиотеках, его просто вычеркнули. Да, от кровавого палача. Да. То есть вот так вот привязал своему уму к этому, да? Что пойдет? Ну, как бы здесь просто нужно просто происходит, как некое разделение, да? Вот смотрите, ведь мы же наблюдаем, что мы сейчас видим, как бы просто изнемогающая, бессильная Российская Федерация пытается вот что-то вот выдумать, высидеть нечто похожее, вот какого-то вот что-то вот подобное, чтобы всех объединило, как-то воспитало, как-то подняло поколение, а не получается. Вот никак не получается, потому что создать вообще категории детского писателя нет. Да, мы пользуемся теперь переводной литературой. У нас есть не просто фантазийный какой-то большой класс, то есть игрушечный такой, и абсолютно игровой. Да, ну, да и тоже, в принципе, компьютерная игра. Абсолютно это можно быть зрелищные штуки колдовские, которые можно просто обыграть. То есть попробуйте создать идеологическую какую-то штуку. Попробуйте написать сейчас эту гражданскую советскую лирику, которая была. Ну попробуйте написать там снова про Глеба Горбушку тут пополам, чтобы она сейчас работала. Ну просто элементарная, простейшая задача. Я понимаю, когда я там пишу свои песни, мне это опять-таки мне не сложно в этом формате, потому что я понимаю, что происходит, я опять-таки работаю с каким-то упадком. То есть я пишу какие-то песни в жанре шансона, которые я люто ненавижу. Я считаю, что если я как бы программирую, делаю какой-то свой какой-то шансон, что таким образом его разрушают. Да? Программа разрушитель, которая входит в это тело шансона, начинает его как-то разлагать, наводить до абсурда, уничтожать, чтобы люди, которые слушают Стаса Михайлова, послушают какую-то мою песню, у них что-то сломает, да, тут их там замут на какое-то время, да, и может даже выключиться из-за этого, да? Но мне, наверное, как бы не получится, потому что я на радио шансон там тоже попал, да, что ли, маршрут, как было, что же это все было. Не получается, поэтому детская литература и Гайдара не получает, он не может существовать. Бывает вот такой вот в этой вот такой программе, таком вот буржуазном формате страны. Это сложно. Это сложно. Поэтому утрачены велики, как бы абсолютно жанры. И это уже уникально, потому что он работать может еще до сих пор. То есть при всем при том, он как-то говорит, здесь нет, как-то говорит на какие-то понятные темы. А сейчас ну что, не знаю. Вообще парадоксально, если как-то был нужен этот новый вебинар, посвященный Гайдару, где считали какие-то вот, да будет даже парадоксально, когда это вот школьники вот перечитывают Гайдара, это удивительно, какой-то потрясающий парадокс, когда вот в стране победившего буржуинства вдруг начинает вот просто абсолютно омерзительного этого. Начинают почему-то вспоминать Гайдара, как-то говорить о чем-то. Да.
это, кстати, это военное наказание. Там же как действительно странная штука. Там существует какой-то анклав, да, до которого красная еще добраться надо. Это какая-то закрытая какая-то такая вот русская земля маленькая, какая-то вот островок какой-то, непонятно какой там, там Калининград такой, да, куда вот типа ломится, и вот красная еще нужно добраться. Странная структура. Но здесь, ним, конечно, поработать с этим текстом, разобрать его, там, по мелодике, посмотреть, как он эти все штуки строит. Да. Но это уже такая система литературоведческая работа.
Скажите, пожалуйста, вы считаете ли вы, что язык Андрея Платонова, сама структура его языка, то есть даже не, не сюжеты какие-то, а вот сам слог, непосредственно он, так сказать, разрушал самим своим существованием, так сказать, ту систему, которая, тот режим, который был в те времена, и именно поэтому, то есть это понимали, и именно поэтому его практически не печатали.
Ну, его печатали, он ничего не разрушал. Он ничего не разрушал, но вот поймите, вот, он столкнулся просто с такой тяжелой обывательской машиной мещанской. И смотрите, какая печальная штука. Вот, если мы возьмем как бы лидеров нашей страны, элиту, вы будете поражены, насколько плоский и глубокий вкус у этих людей. Насколько мелко и пустое их представление о прекрасном, о литературе, о музыке. Это достаточно простые люди, типа незамысловатые. И я поверю, нет никакой гарантии, что в тот период были люди другие. Я не знаю, почему, чем это обусловлено, за счет чего. Что к власти приходят типа незамысловатые люди с очень простыми вкусами. Он просто не попадал, там не было. Сталин сейчас был начитан, он читал много. Парадоксально, но он не почувствовал, как бы, величие Платона. Да? Вот приклеил какую-то бездарность по Оренбургу, да? Но по другим причинам, да? Потому что был и больше разведчик, да, и опять же влияние. Да, вот это держал простого управляемого, как человек, это был неуправляемый, и ну, не прочел, вот не получилось. Скорее всего, вот, знаете, его никак не принимают. Не принимали тогда Платонова, сейчас тоже не примут огромное количество людей. Ну, вот поверьте, то есть, опять-таки, то есть, приведу пример опять-таки себя вечного. Я абсолютно знаю, я знаю точно. Я осознаю, что моя аудитория, она очень маленькая. Я даже не пытаюсь как бы, стать каким-то всероссийским или всесоюзом, чтобы меня все любили, собирать большие залы. Пою я это хуже. Есть там 60 человек, слава тебе Господи. Это пришли люди, другая аудитория. Он не противоречил советскому знанию. Он был его частью, поскольку он какая-то точно такая же часть была советской литературы. Он пользовался многими вещами, приемами, он отражал тоже и создавал тоже какую-то часть. Просто его не хотели взять. Его не захотели. И, кстати, там было дикое количество завистников, если уж на то пошло. Ему завидовали, Платонова, ему мешали, очень здорово мешали. Ему не повезло, несколько факторов дико не повезло, мешало вдруг с занятием. Вот был занятен, вот величина, то есть просто вот я вот как это было, из театрального романа попросил занятия, который там самый главный, который вот приезжает, вот который все приезжают, говорит, вот натурально там вот этот приехал, натурально пошли, вот этот блестящий писатель. Платонов, он Платонова любил, его приблизил, начали надеть занятия, он попал просто под горячую руку. Не повезло. Есть еще такое писательское везение, вот знаете, есть много, например, писателей, просто реально не повезло. Вот здесь, допустим, Владимир Шаров. Блестящий писатель, совершенно замечательный, гениальный, там несколько романов, там до и во время, да, репетиции. Но совершенно чудо. Вот, почему дали мне премию, они ему казалось, не были в одном. Ну, потому что стечение обстоятельств, потому что не было еще ни одной премии, которую дали справедливо. Да? Не было ни одной, вот за всю историю не было такого. Всегда есть человек, который достоин не менее или даже более. А ему почему-то тут, почему там говорят там про каких-то вот людей, почему там про какого там, не надо говорить, да, там не важно. Почему про него говорят, а не про Шарова, да, почему с ним не носят? Да я там был, не знаю, Горький Пельмин, они не любят Алексея Иванова. Это почему вокруг него хороводы не водят? Вот гениальный писатель реально же, вот это ваш земляк. Они не любят, за него не ценят. А он сделал золото бунта и сердце пара. Вот
нет, но повод замышления был маленький. То есть рассказ усомнившийся Макар попал на стол к Сталину.
И он вроде написал на полях сволочи.
Да, ну что-то такое написал, ну и потом содержание, как у нас советское общество строит социализм, а тут какой-то человек сомневается. Как это так?
Ну, да. Ну,
После этого Платон выступал своим писателям и говорил, что да, действительно, вы правы,
это идеологический расчет. А огромный был процесс миллионера, а его не пробовали. Тем не менее, да, вот он же их возглавлял. Всех посадили, а его не пробовали. Тем не менее, его же при этом, при всем при этом, его не посадили. То есть он как-то прожил свою жизнь. Ну, есть люди, которым не повезло, но почему, чем это служит, как бы, благополучие, что Алексей Толстой, или сон, целый сон писателей, фамилии которых вы никогда не слышите, они были тогда, а этот не. Ну, вот такая судьба. Вот мне видят точно так же поверьте, вот где-то рядом ходят замечательные писатели, о которых не говорят, которые не заслужили. Просто вот какой-то, я не знаю, там, как сволочи Побыкова, да, то есть, который как-то там приезжал, как абсолютно такой человек недостойный, как бы, да, и какой-то часть внимания, которого получил. Да, абсолютно пустое существо какое-то некое, да? Вот абсолютно такой плохиш, который, да, который вырос, который должен даже начал ставиться. Да? Есть как бы хорошие люди, которые чего-то не получили, без справедливости, что и как, почему так? Вот мир вот так вот устроен, он несправедлив, он никогда не был справедлив. И он справедлив в более высшей мере. Может, когда мы сейчас хвалим Андрея Платона, какие-то невидимые ласковые пальцы, два лица пожелочки, где там, такой подвешенный, такой простой, они красиво приятны. Может быть такого, а может ничего нет. Просто взял умер в связи с ним, и костей не осталось. А мы его просто вспоминаем, а кого-то не вспоминаем. Да, вот Милина, который написал повесть «Жестокость», мы не вспомним. Это тоже хорошая повесть качества. Но он жил вот сейчас в детстве, он жил на Казанке, в каком-то замечательном доме. Прожился всю жизнь, да? А про него вот там его коллеги писали, там, у Нилина там всего одна извилина, и это пересажена из жопы пересажена. Ну вот не любили его как-то, а он прожился всю жизнь исключительно благополучно. Вот так. Не нужно искать справедливости, как бы, но, как говорил уже Бог, то есть наказание применимо. Не бывает. Он искупал свою странность, свою сложность. Он видел одно, а сочинял другое. Вот, понимаете, у природы он страдал, он так воспринимал мир, это его физиология мрачная его губила. Он не был веселым, хорошим, приятным человеком. Он не был каким-то веселым собеседником, он был нелюдимым. Он не умел это, понимаете, что-то. Это тоже какие-то факты рассказывают. Сейчас я бы сказал, что это удивительный, уникальный пример, такой блестящий карьера за характер лет. Это человек, потому что он как-то что-то пишет, а человек еще умеет говорить. Он умеет как-то дружить, общаться, может быть приятным, по крайней мере, обаятельным, да, то есть, ну, он как бы, да, актер самого себя, а там как-то. А вот Роман Сенчин, человек, который такой мрачный, такой взрослый, любимый, выпивающий, конфликтующий, который там дерется все время, когда он любит. Получил, не получил время, почему? Потому что он идет мимо литературного контекста. Мимо дискурса, дискурса общения социального, понимаете? Хотя он только не выходит на просто время другое. Просто простейший пример. Это два человека абсолютно прочитаны, допустим, талантами, может быть, common sense, да? Вот я не знаю, там есть поклонник, там есть Рома Сенчина, там Захара Смета, но если вы помните его детство, там, допустим, Елкашева, там, Саньку, ну, это реалисты, вот как новые реалисты, как они называются, то люди тут талантливые. Плодовитые, роман плодовитый, ну скажем-то.
Книги это хорошие романы Сенчина.
А?
Книги это хорошие романы Сенчина.
А? Что я требовал, это сейчас, да? А почему так?
Нет, почему я говорю, я просто не читал.
Хорошие. Хорошие. Ну прочтите, просто я вам привел пример. Вот как бы это два клуба. Ну, нельзя дальше писательство брать, просто не взвешивать. Я просто привел пример. Удачливость здесь. Судьба, звезда, ну я не знаю, может, за что угодно можно играть. Но это вот есть или как бы. Я поверяю, что я думаю, вы знакомы с этими текстами, да? Вот поверьте, я как бы мой первый комикс ногти написал 25 лет. То есть всем этим, с этой комиксом, с этими 26 рассказами я бегал по интереснее, получается, чем тогда, да? Вот я как помню, бегал по городу Харькова, пытался вот кому. А вот кому, хотите, вот возьмите, вот это, возьмите, нет, никому не нужно. И там говорят, что, ну, знаете, если вы что-то поработаете, 57. Может, из вас что-нибудь когда-нибудь получится, но мы совершенно вам не гарантируем. Вот. Я приехал в Москву, пришел в издательство Захара, он мне говорит, который издавал Козла и Акуни, да?
Акуни.
Да. Вот. Он мне говорит, напиши нам историю про нового фантомата, когда мы так рекомендуем, а то, что вы пишете, это так, это нельзя, это некрасиво, это про лодок. Но не говорите возможно. Вот вы такой автор. Он нам стоит понимать, что такое, ребята, вам сейчас придет гений. И хайпал. Вот с такой рекомендацией к ним пришел, они мне говорят, то есть я пришел, отдал книгу, на следующий день они мне уже хайпали. Звонили, сказали, что не встречались. Правильное стечение обстоятельств. Я вовремя в 2001 году попадаю в издательство под Маргина, когда они еще умеют и любят работать с авторами, когда они еще все хотят, когда еще в России все нужно, и в Москве в том числе. Потому что поесть это сейчас это не изменение, тоже уже не нужно, потому что литература сейчас не в лучшем состоянии, если вы следите за литературным процессом, она разваливается значит, не за счет того, что она плохо пишется, а потому что разваливается книжный бизнес, потому что никто не занимается литературой, а занимается бизнесом. Появляется электронная книга, сейчас не понимать, что делать, бумажная книга, электронная, как ее продавать, как на этом наживаться, автоматически что сказать, продать, конечно, тексты, авторы, и т.д. и т.д. Когда на каком-то этапе просто человек говорит, я устал. Я устал просто создавать стол, я устал просто писать, я устал не зарабатывать деньги. Но я не буду этим заниматься. Вот на этом да. Тысячи есть обстоятельств. Платону, вот объективность, честно говоря, ему просто не повезло. А про что бы вы сказали, что гений? Наша литература выглядела по-другому, вся по-другому, потому что сразу появилась мощная волна подражателей, вот стали вот это вот искать это вот да, горбом Кандая, который обожал все тленок, мехи, лишайники, книги, когда он там курицу как-то вот которую он там чуть-чуть не опубликовали, да, если вы же я могу выписывать потом, чуть-чуть, вот там полшага было до публикации Чернигура. Уже вот все было вот так. Где-то что-то слетело, оторвалось, не сложились. Вот не получилось. Уже должны были опубликовали. Закрывали его, ну ладно, публикация. Просто не действительно он невезучий. Невезучий.
Девушка, да, я перебил на
да, все понятно.
У меня два вопроса. Первый связан с цитатой Харнса, который уже, полагаю, расстрелан это на дальних центрах памяти, потому что он очень специфичен. Хотя бы быть в пятке организма, если что случится.
Да.
А вам не кажется, что этим он наоборот придает себе какое-то большое значение, потому что считает себя интересным готовый? Ведь если из России убрать все харьковские ситуации, если это абсурд, России уже не будет расти.
Да, ну, я думаю, это еще такой же абсурд, но в миру в любой стране, то есть я не стал бы без как-то такого возить какой-то. Абсурд, он кажется, что мы просто понимаем наш абсурд лучше, чем мы понимаем абсурд другой жизни. Нет, а Харнс, ну как вам сказать? Стефан, я могу просто пример вам скажу. Приведи Господи, оказаться таким мужиком, как Харнский, в новой ситуации. То есть это если как бы он просто объективно. То, что он гений, это мы как бы даже это просто не обсуждаем. Но это тяжелый, психопатичный человек, который вот будет как бы, который вам пишет. Он пишет, вот, милый Божий, как дело меня хвалит Бог. Милый Божий, дело так, чтобы моя эстера была счастлива, как бы, но без меня. И чтобы мы иногда с ней вот это ну, как бы тяжелый вариант художника. Гайдар, как бы чем это? Гайдар это как надежный человек, да, который готов тянуть, да, то есть, я не знаю, там любого человека. Это который как бы просто как бы, сваливает как бы, любую, там, не знаю, дружбу на плечи, как бы, и он это несет до конца, то есть он тебя не бросит. Харнс это ну, Харнс он такой, такой, как его просто. То есть он как бы его не как бы доказаться в другом, типа такой фильм клетка как раз, да, где нужно было проникать в мозг какого-то мозга, чтобы найти там где прятать эту девушку. Вот если была бы возможность попасть в мозг Харнса, то есть это был бы очень специфический, очень странный был такой мир, в котором я не думаю, что было бы особо весело и комфортно. Потому что в нем происходили бы страшные вещи, да, то есть там как бы убивали банкротами, да, то есть вот такие большие объекты, да, продаются в наших магазинах, да. То есть когда кто-то погнал там рейкар, лично поднял по себе Алексея Алексеевича, достал вот так сапогу через писак и ее обработал, да, что кто-то бежал в разорванный взрыв, там куда-то. Это был бы тоже достаточно жестокий, абсурдный мир. Да, то есть не нужно, то есть как бы, то есть как бы пытаться как бы, не знаю, а что я не буду пытаться? Пытаться можно, конечно. Нет, Харнс чудесный, он гений, абсолютно гений, это величайшая как бы. Ну, кстати, вот тоже вот пример. Типа человек очень тяжело положил трубку и нищете. Ему тоже не везло, то есть как-то он просто вернулся после смерти в 60-е годы, и то благодаря во многом русским, да, то есть своему году. То есть тоже повезло на друга. Человек, который в Коломну в Ленинграде, имел тысячи То есть не было вот этой вот данной военной новой. Но что происходит? Я приезжаю к этому бытному Захарову, он мне говорит, хочу фантомас. Я говорю, да, пошел ты там, я не хочу вообще ничем этим заниматься, вообще там как бы вот хочу сидеть. Я бы бросил, ничем бы не занимался. Вот женщина отправляет меня в Адлагин, там один стоит. Они меня издали, началась какая-то совсем другая жизнь. Они меня издали, книги сразу перевели на немецкий. Меня пригласили, я приехал туда, мне сразу дали грант. Дали грант, я взял, я остался, я 6 лет там просидел. Да, потому что какая-то отколот система употребления этих грантов. Да, то есть каким-то образом, почему они так получились? Сказать, что мне повезло. Ну, я считаю, да, мне не повезло. Лучше я сразу, как только вышла первая книга новости, у меня был успех в Москве, а лучше я приехал тогда в Москву и находился в эпицентре какого-то этого успеха, и тогда, возможно, моя жизнь сложилась как-то по-другому иначе. Ну, я сейчас помню там, Лавреевич. Или не было Лавреева. Не знаю. Но, безусловно, несколько факторов были как бы не повезло. Букин 100% везение. Вот я реально сказал, ну, вот тут Владимир Шаров с романом «Бутиков дети». Это текст, который больше моего можно создать, поскольку мы все создаем иллюзии литературы. Дайте надеюсь, что мы создаем иллюзию литературы, потому что, как говорил персонаж этого Музакова из пьесы Адама Ева, скажи, брат, как он говорит, почему когда литература это всегда скучно? Вот. Был вот текст, я надеюсь, что мы иллюзию создаем. Вот Шаров мог сказать гораздо больше иллюзии, большой литературы. Повезло. А в чем повезло? Потому что вот были вот несколько человек в жюри. Так вот, в течение обстоятельств. Вот был человек из города Саратова во время журнала «Волк». Ему понравилось. Вот, пел я с ним в унисон. Вот он не повезло, не спел его составить в унисон. Я не спел, и была бы Евгения Симонова, дай бог здоровья, артист замечательный. Ей понравилось. Она говорит, тоже вот это течение обстоятельств. Абсолютно, я еще раз говорю, запомните, нет ни одной премии, которую дали объективно. Нет ни одной, не было, не будет. Всегда эти отмечают лучше, достойнее. Просто их не
хотите
начать.
А можно?
Да.
А скажите, пожалуйста,
у нас не
рассказ,
повесть? Это повесть, я называл здесь повесть, а в коммерческих целях ее сейчас называют новелла.
Новелла. А вы знаете, вот у меня, по собственности, в отношении первой части этого произведения, были очень сильные ассоциации, strong illusions, как сказать в англичане, с Диккенсом. Я не знаю, вы сами.
Как филолог, я вам честно абсолютно отвечу. Я не читал. Я знаю, о ком идет речь.
Я просто скажу точнее, с романом Николас Николай.
Нет, я же выпускник университета, а не Санкт-Петербургского, не Московского. Я задаю сейчас что-то гораздо более невежественно, чем мои коллеги. Я кое-что где-то потом зачитал, какие-то вещи, то есть и в силу какой-то природной надобности. Я могу как-то создать иллюзию своей осведомленности. Нет, я много чего не знаю и не читаю. Вот. Мне это абсолютно не мешало жизни. Вот. Но я сейчас писал, потому что мне назвали произведения, которым я никак не знал, и я не знал, то есть я знаю, что они существуют, но я их не читал. Вот. Я верю в то, что существует некое какое-то вот пространство, то есть целый разум иллюзия, этот интертекст, да, то есть он так как-то существует, и скорее всего не так сложно выпустить нечто похожее, или нечто созвучное. Понимаете, то есть я абсолютно могу сказать, что для того, чтобы написать хороший роман, достаточно прочесть, я не знаю, двойная книга. Чем больше ничего не надо для того, чтобы написать, то есть достаточно, не знаю, прочитать пару рассказов Толстого, там один его роман, то есть все, ты вполне экипирован для того, чтобы создать великое литературное произведение. В нем достаточно информации. В нем достаточно много чего, там много разных языков, много голосов, много приемов. То есть я не знаю, но и там боксинг даже там можно смерть Ивана Ильича, да. Это достаточно всего там.
Вот еще у меня касается конкретно ваших рассказов. Я эту книгу, собственно, эмоции получила да, совсем недавно, и ну, до этого не знала, собственно, что вас вдохновляет Гайдар, и прочее не знала.
Меня не вдохновляет.
Ну, не только говоря, я помню учителя в каком-то плане, там, сказать.
Учителя меня были.
находится на Гайдар. Я еще не знала, что это происходит. Это когда мы писали эти рассказы, вы сам будете так
говорить? Спасибо Боже, есть единственный мир, который связан напрямую с Гайдаром. Я к нему...
Простите, Христа ради, я немножко вам прощу.
Важно, что получается. Это единственный текст, который я действительно сделал, действительно, со Филом Гайдаром. Простите, тут есть какая-то ненормативная лексика, но я вот ничего не могу понять. Я вам просто приведу пример, это действительно моя реакция Гайдара, то есть мой какой-то посыл, моя... Называется «Рассказ меня». Это реакция. Мне было 12 лет, и меня именно что отчистили. Не поглотили. Это безобидное слово из лексикона гайдаровских дачных фотосовок. Я обычный хулиган, я кого-то с пионером, а пионеры дают хулиганам машиян. Жарят ябед луны. Поймали письмо и отлупили. Что еще происходило в книжках издательства детской литературы? Сдавали тревогу, подвешивали тумаков. Не вспомню, какой кожистый отважный мальчик выговаривал в публичной шпане. Вы можете меня избить, но... Избить. Меня избить. И прежний мир лопнул, как руки, елочные пузырь, телевизионные или петровые классички, непременно зрялых электроников, глаза сахарин. Все вымышленное советское детство разлетелось на брызги и осколки. До 6 класса я сберегал весь этот художественный вшитого на праздничный шар, коробки с ватой, и вдруг грузки, длянные коробки, как пиздили. Вот, это моя единственная апелляция от Гайдара, там она продолжается. Дальше, вот, кстати, надо учесть, там было?
Сейчас я ответил на...
Как он... Витя наклонился, пошарил по моему карману, отыскал полтинник. У меня не было больше. Опрокинутый, с вытаращенными глазами смотрел на него. Он произнес, словно распрострел надо мной перепомощные демонические крыла. Я себе соврал, я действительно пробовал просто не в Мариковке, а в колонии литературщины, перед тем Гайдара. Собака нашел себе товарища. Я бегу на дом, только не к моему собачьему Сиверсу, генералу Краснову. У меня не было маленького маузера, такой герой был из школы. Я лишь шептал это заклинание. Ты можешь меня избить, но я расплашенный нос ронял на землю, на плечах красные многоточия. Вот. Это единственный вот текст, где я действительно напрямую обратился к Гайдару, поскольку какой-то период был, где я, ну, как-то с ним повлечен в большем контакте, но и то, что сейчас уже не молодым человеком. Как бы для того, есть некий просто багаж, мы идем, смотрим, как бы нас остается как бы просто в памяти. То есть нет учителей, нет впечатлений, никто нас не учится, никто нас не... Бог нет, мы сами себе учителя, мы сами себе вдохновители, поэтому не усложняйте себе жизнь. А вы девушка, хотя я помню, там девушка поднимала руку, если вообще... А вы хотите служить?
Что же
долго
говорить? Все, давай, отклонимся. Коллеги, ну что, Михаил нам дал много пищи для размышлений, но мы находимся в федеральном пространстве, и там вы во всей ее форме наш решительный бой. Друзья, спасибо, что пришли. Давайте поблагодарим наших гостей.